«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
В этом выпуске радиожурнала мы расскажем о двух неизвестных прежде дневниках свидетелей важнейших событий 20 века. В Кембриджском университете открылась выставка записей британского журналиста Гаррета Джонса, нелегально посетившего Украину во время голода в 1933 году, впервые описавшего в западных газетах катастрофические последствия Голодомора и погибшего при загадочных обстоятельствах. В прошлом году Украина посмертно наградила Джонса Орденом Свободы. Наш лондонский корреспондент Наталья Голицына встретилась с организатором выставки, преподавателем Кембриджского университета Рори Финниным.
Дневники Гаррета Джонса с его заметками о голоде на Украине в 1933 году обнаружила его 84-летняя племянница Маргарет Сириал Джонс в 1990 году, спустя почти полстолетия после его смерти. Они лежали в его старом чемодане на чердаке семейного дома в Уэльсе. Она же написала книгу о своем родственнике под названием «Гаррет Джонс. Инцидент в Манчжоу-го», где пытается разгадать тайну его гибели в этом созданном японцами в 1931 году на принадлежавшей Китаю территории Маньчжурии марионеточного государства во главе с последним китайским императором Пу-И. Родственники Джонса подозревают, что он был похищен советскими агентами и убит по приказу Москвы за его разоблачительные репортажи о катастрофическом голоде на Украине. Джонс трижды побывал в Советском Союзе между 1930 и 1933 годами. По разным оценкам, голодомор на Украине в 1932-1933 годах унес жизни от 2,5 до 5 миллионов человек. Любая информация о голоде была в то время под запретом в Советском Союзе. Более того, советские власти окружили Украину кордоном, запретив въезд и выезд. Гаррету Джонсу удалось нелегально проникнуть в сельский район неподалеку от Харькова и стать свидетелем катастрофического голода. В своих дневниках он приводит разговоры, он говорил по-русски, с крестьянами о ситуации в регионе. Джонс сотрудничал с газетой «Таймс» и, выбравшись из Советского Союза, оповестил мир о Голодоморе. Его репортажи были перепечатаны в Америке. Однако ему мало кто поверил, поскольку иностранные корреспонденты в Москве, став жертвами сталинской пропаганды, отрицали, что на Украине голодают. На Джонса обрушились и западные левые интеллектуалы, вроде Бернарда Шоу или Арагона, которые восхищались Сталином и строительством нового общества в СССР. Украинские дневники Джонса сейчас можно прочесть в библиотеке Тринити-колледжа Кембриджского университета, где они выставлены на всеобщее обозрение. Маргарет Сириал Джонс в своей книге собрала всю информацию о гибели своего дяди в 1935 году в Маньчжурии. Джонс был убит выстрелом в затылок. В поездке его сопровождали два человека – немец Герберт Мюллер, который был также схвачен похитителями Джонса, но затем отпущен, и русский Анатолий Петрущев, шофер Джонса, который таинственным образом исчез и никогда больше не появлялся. Петрущев называл себя белым офицером, но автор книги считает, что этот человек был явно другого цвета. Организатор выставки дневников Гаррета Джонса, преподаватель Кембриджского университета и специалист по украинской культуре Рори Финнин так объясняет в интервью «Радио Свобода», как Гаррету Джонсу удалось в 1933 году пробраться сквозь кордоны на территорию Украины.
Да, это очень интересная история. Джонс отправился в путешествие с рюкзаком и проехал пешком все в Советской Украине. И, как вы сказали, вообще это было закрыто для западных журналистов. И Джонс там имел возможность говорить с простыми людьми, и он увидел трагедию собственными глазами. Он увидел трагедию голода. И в его дневниках, которые мы показываем здесь, в Кембридже, мы, наконец, слышим голосы этих людей, этих украинских христиан. Недавно я читал эти слова. «Скажите им в Англии, что мы умираем от голода». Но Джонс это сказал, это сделал, когда другие западные журналисты так не сделали.
Вы читали его репортажи в газете «Таймс». А что он в них писал?
Как вы знаете, Джонс написал и обнародовал пресс-релиз в Берлине в марте 1933 года. Газеты в Америке «Нью-Йорк Пост» и в Англии «Манчестер Гардиан» опубликовали этот пресс-релиз. Особенно потому, что Джонс раньше был советником бывшего премьер-министра Великобритании Дэвид Ллойд Джордж. Но через день или два журналист в газете «Нью-Йорк Таймс» Уолтер Дуранти, который раньше, между прочим, получил Пулитцеровскую премию, написал, что люди в Советской Украине голодные, но не умирают от голода. Он тоже снисходительно относился к Джонсу и написал, что Джонс только рассказывал байку о голоде. Это был руководитель московского бюро «Нью-Йорк Таймс». После статьи Дуранти никто не вступился за Джонса. И в Советском Союзе обвинили Джонса в шпионаже, конечно, и запретили ему езд в Советский Союз. Но, по-моему, это вопрос журналистской этики, да? Западные журналисты хотели, конечно, доступ до Кремля, если можно так сказать. И чтобы держать этот доступ, им было надо слушать цензуров. И, ну, нам надо помнить, что это был восходящий Советский Союз при Сталине. Это на Западе была очень важная история.
А вообще, вот история этих дневников, она тоже довольно драматична. Не могли бы вы рассказать ее историю? Как они были найдены, открыты? Почему так долго о них никто не знал?
Но я только знаю, что племянница Джонса, Маргарет Серио Колли, она написала книгу об Джонсе. Она нашла эти дневники в доме семьи в городе Берри в Уэльсе. Конечно, это был очень большой сюрприз, да? И я думаю, что они не думали, что эти дневники такие важные. Но теперь они знают, что это очень важные документы в истории Украины, в истории Советского Союза.
Вот вы сказали, что журналисты западные, они отнеслись очень недоверчиво и снисходительно к информации Джонса. Но ведь и правительство никак не отреагировало, британское, на его информацию. Почему?
Хороший вопрос. Но, как вы знаете, в Советском Союзе обвинили Джонса в шпионаже. После этого Джонс отправился на Дальний Восток. Я думаю, что Дуранти, Уолтер Дуранти, этот журналист в газете «Нью-Йорк Таймс», из-за того, что он получил Пулитцеровскую премию, он был очень важный журналист. Он руководитель московского бюро «Нью-Йорк Таймс». Гаррет Джонс был, как говорят, молодой журналист. Да? Например, после статьи Дуранти Джонс отправился на Дальний Восток, и там, в Монголии, китайские бандиты убили его. Ему было только 30 лет. Очень молодым человеком был. Но мудрым и честным. И я думаю, что он модель журналистской профессиональности. И я надеюсь, что теперь он вдохновляет наших студентов в Кембриджском университете.
Родственники Джонса подозревают, что он не просто был убит бандитами, а что его похитили советские агенты. Известно ли что-либо об этом?
Нет, ну, насколько я знаю, у нас просто нет документов об этом. И поэтому я не думаю, что мы можем сказать, что это так случилось. Мы просто не знаем.
Скажите, Рори, Джонс закончил Кембридж. Он изучал французский и немецкий. И русский язык.
Да.
А вот известно ли что-либо, почему он вдруг стал изучать русский язык в Кембридже?
Причиной, к сожалению, Наталья, я не знаю. Но мы знаем, что он очень хорошо говорил по-русски. Ну, конечно, основатель города Донецк, Юзовска, был человек из Вейлза. И мы знаем, что мать Джонса работала в Донецке давно. И поэтому, я думаю, русский язык был очень интересный ему.
Известно, что между Россией и Украиной существует недоговоренность. Россия не признает Голодомор на Украине.
Вообще, я думаю, что Голодомор — это не Россия против Украины или Украина против России. Это Сталин против всех, да? Я думаю, что нам только помнить жертв голода, потому что это очень важный процесс и тоже иногда трудный процесс. Но все равно нам надо помнить их.
На вопросы Натальи Голицыной отвечал Рури Финин, организатор Кембриджской выставки дневников Гаррета Джонса, английского свидетеля Голодомора. На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Второе свидетельство, о котором мы сегодня расскажем, совсем другого толка. Речь идет о дневниках Клоретты Петаччи, любовницы фашистского диктатора Бенито Муссолини, казненной вместе с ним 28 апреля 1945 года. Первый том дневников, который Петаччи вела с 1932 по 1938 год, опубликован издательством «Риццолли». Их подлинность не вызывает сомнения. За 10 дней до казни 18 апреля 1945 года Клоретта передала дневники на хранение графине Вини Червис, и та зарыла их в саду своей виллы возле города Брешия. Дневники были обнаружены и изъяты карабинерами в 1950 году. Их публикации предшествовала многолетняя судебная тяжба, затеянная родственниками Клоретты против итальянского государства. В 1956 году было вынесено решение о том, что дневники не подлежат выдаче наследникам, а должны храниться в государственных архивах под грифом «секретно» в течение 70 лет. Адвокат, представлявший интересы итальянского государства на процессе, заявил: «Эти документы настолько важны, что их распространение может нарушить хорошие дипломатические отношения с другими странами». Вполне очевидно, что речь шла о Великобритании, Советском Союзе, Соединенных Штатах и Франции. Нынешняя публикация является первой, но не полной. Остальные дневники будут публиковаться по мере снятия грифа секретности. Необходимо отметить, что Клоретта Петаччи была графоманкой. Дневники только за 1938 год составляют 1800 страниц. Том, вышедший под названием «Сокровенный Муссолини», прочитал корреспондент «Свободы» в Италии Всеволод Гнетий.
Петаччи – самая известная любовница за всю историю Италии. Ей было 20 лет, когда в 1932 году она впервые познакомилась с Муссолини, которому тогда уже было 49. Клоретта была родом из состоятельной семьи. Отец ее был официальным ватиканским медиком. Мать принадлежала к крупной буржуазии. Семейство Петаччи проживало в Риме на улице Номентано, неподалеку от виллы Торлония, где жил Муссолини с женой и детьми. Начальные записи, относящиеся к 1932 году, описывают в основном содержание любовных записок, писем и телефонных разговоров с Муссолини. Первые обширные записи, сделанные в дневнике, относятся к 1937 году, то есть были сделаны ровно через год после вступления Клоретты в интимные отношения с диктатором. Клоретта впервые встречается с Муссолини 24 апреля 1932 года по дороге из Рима к морю. Машину, на которой находилась Клоретта вместе с сестрой и матерью, обгоняет Альфа-Ромео, за рулем которой сам Бенито Муссолини. Узнав его, Клоретта, воспитанная на мифе Муссолини, приказывает своему шоферу ехать в погоню за Муссолини. Удивленный диктатор останавливается на обочине и выходит из машины. Вот как описывает их первую встречу Клоретта.
Остия, 24 апреля. В то время как украдкой смеялось солнце, он впервые заговорил со мной. Я вся дрожала, хотя было не холодно. Возвышенное, удивительное, незабываемое мгновение.
27 июня 1934 года Клоретта выходит замуж за военного летчика лейтенанта Рикардо Федеричи и переезжает с супругом на военно-воздушную базу в Орбителло к месту прохождения службы. 1936 год является переломным в отношениях между Муссолини и Петаччи. Фашизм в Италии достиг апогея. 6 мая, после завоевания Эфиопии, Муссолини объявляет Италию империей и в эти же дни вступает в половую связь с Петаччи. Вот что пишет об этом Кларетта.
31 мая 1936 года. «Я люблю вас с каждым днем все больше. Я окутана вашей божественной атмосферой любви. Для меня больше невыносимо, чтобы муж прикасался ко мне. Не знаю, ненавижу я его больше или презираю».
В июле 1936 года муж соглашается на развод. И после этого Кларетта уже может полностью посвятить себя Муссолини. В 1937 году Муссолини обвиняет Кларетту в измене. Она в отчаянии и пишет ему письмо с такими словами.
«Клянусь тебе, что не изменяла. Я живу только для тебя и тобой. Еще будучи девочкой, я обожала тебя, а сейчас ты – смысл моей жизни. Не бросай меня. Без тебя я погибну».
После первого официального визита в сентябре 1937 года в нацистскую Германию Муссолини делится впечатлениями с любовницей, которые та записывает в дневник.
«Повсюду красные штандарты, лучи света, факелы. Мы с Гитлером были как два бога на небесах. Великолепное, незабываемое зрелище».
На уроке Кларетты в том, что он продолжает поддерживать любовную связь со своей старой любовницей Рамильдой Руспи, Муссолини парировал.
«Я никогда не любил Руспи. Это было всего лишь физическое, сексуальное влечение, да и то не чрезмерное. Когда она меня находила, я имел других женщин у нее на глазах».
Вот как отзывался Муссолини о своем детище – фашистской тайной полиции ОВРА.
«Иностранная печать чего только не пишет об ОВРА. Ты хоть представляешь себе, что такое ОВРА? Это мое детище, самая мощная организация в мире».
Интересно замечание Муссолини о христианстве.
«Немцы – сильный народ. Они уже воюют с религией, потому что говорят, что Христос был евреем. Они не воюют с католичеством, а воюют с христианством. Разница есть. Например, я римский апостольский католик, а не христианин. Христианство не подходит к нашим идеям и обычаям, оно слишком узко, ограничено, замкнутый круг. А католичество – видоизмененная форма, подходящая духу сегодняшнего дня».
И о Румынии.
«Румыния – единственная страна, название которой схоже с Римом. Кто ее создал? Да очень просто. Римские легионеры и славянские шлюхи. С румыном я бы даже ногтем не поменялся».
Во время визита в Италию в мае 1938 года Муссолини дал следующую характеристику Гитлеру и Геббельсу.
«Мы много смеялись, особенно с Геббельсом. Он итальянец. Ну, самый настоящий итальянец этот Геббельс. У него живое чувство юмора, он много шутит. Вообще эти немцы симпатяги. А в моем обществе Гитлер, ну, сущий мальчишка. При отъезде Гитлер растрогался, плакал. Он мне доверительно сказал: это были самые прекрасные дни моей жизни. Я их никогда не забуду. 6 дней, как во сне. Я сожалею, что не стал архитектором. Я пошел по ошибочному пути». На конференции в Мюнхене 1 октября 1938 года Гитлер все время повторялся слезами на глазах. «Ах, Италия, Италия, какая прекрасная! Вы знаете, как меня очаровывает ваше искусство. Я должен был стать художником, это было моей мечтой». Гитлер сентиментален, но у него бывают яростные приступы гнева, которые только мне под силу удержать. Гитлер меня по-настоящему обожает.
В том же мае 1938-го Муссолини признается любовнице.
«Был период, когда в моем распоряжении было 14 женщин, я их брал одну за другой, по 3-4 за вечер. Это дает тебе представление о моей сексуальности. Я не любил ни одну из них, но брал их, потому что они мне нравились, потому что мне хотелось».
В дневниковых записях Кларетты Муссолини выступает ярым расистом и антисемитом.
«Я расист с 1921 года. Не знаю, как могут думать, что я подражаю Гитлеру. Он в то время еще не родился. Мне просто смешно это слушать. Расу необходимо защищать. Всякий раз сводки из Африки вызывают у меня недовольство. Вот и сегодня приказал арестовать 5 за то, что сожительствовали с негритянками. Они не имеют понятия о расе, они недостойны. Еще в 1929 году при открытии академии я заявил, что никогда ни один еврей не будет избран академиком. Евреи эксплуатируют и ненавидят нас. Они безродные и безбожные, проклятая раса, богоубийцы».
По-моему, осмысливаются отношения Муссолини с католической церковью и папой, которым в то время был Пий XI, о натянутых отношениях с которым Муссолини доверительно поведал своей любовнице.
«Ты не знаешь, какое зло причинил этот папа церкви. ревностные католики отреклись от него. Он творит недостойное. Например, заявил, что мы схожи с семитами. Мы боролись против них веками, ненавидим их, а оказывается, что мы такие же, как и они. А теперь ведет кампанию против запрета смешанных браков. Хотел бы я увидеть хоть одного итальянца, готового жениться на негритянке. Я запретил смешанные браки, а папа просит меня разрешить брак итальянца с негритянкой только потому, что она, видите ли, католичка. Не бывать этому. Мне устраивают всякие пакости. Мое имя даже не упоминается на страницах ватиканского официоза. Как католик должен сказать, что хуже этого папы и выдумать нельзя.
Из дневников Кларетты Петаччи Муссолини появляется в новом образе – антиклерикала и антисемита, расовые идеи которого вынашивались задолго до прихода Гитлера к власти и носили автономный характер. В то время как в современной Италии некоторые политики упрекали Пия XI в чересчур робкой защите евреев, по мнению его современника Муссолини, дело как раз обстояло наоборот. С женщинами Муссолини выступает едва ли не как сексуальный маньяк и эротоман, а его мнение о женском поле пропитано мачизмом, а к женщинам он относится как к объектам сексуального вожделения и не более того. Тем не менее, во внешней политике диктатор проявляет завидную независимость суждений и оценок. Первая часть дневниковых записей Кларетты Петаччи заканчивается, а очередная порция, подводящая читателя вплотную к началу Второй мировой войны, учитывая еще не снятый гриф секретности, появится в печати не раньше, чем через год.
О дневниках Кларетты Петаччи, опубликованных в Италии, рассказывал Всеволод Гнети. Свободы, вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». После выпуска новостей поговорим о судьбе и книгах немецкого писателя Ханса Хенни Янна.
Грани времени.